Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Иисус Христос был неудачником. Я бы никогда не позволил себе произнести такую фразу, если бы ее уже не произнес в своей беседе выдающийся проповедник 20 века митрополит Антоний Сурожский. И, конечно, произнес он ее в существенном контексте, как намеренно провокационную, как поднимающую острый вопрос. Что можно было бы счесть успешной жизнью, успешной деятельностью с христианской точки зрения? И чем это не похоже на обычное для общества представление об успехе и о смысле человеческой деятельности? И вот как на эту тему размышляет митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем, это чья-то любительская запись беседы Владыки Антония 1971 года, и сегодня она уже документ эпохи.
Есть две темы, которые в духовной жизни представляются трудными и в каком-то напряжении. Это вопрос о том, как жить и действовать христианином, с одной стороны, и с другой стороны, есть ли еще какое-нибудь место для созерцательной жизни? Каким образом можно жить в гуще жизни и выполнить свое призвание созерцания? Или как можно быть созерцателем и вместе с этим не уйти куда-то? Или внутрь себя, или в какую-то вещественную, пространственную пустыню? И вот мне кажется, что Евангелие нам дает творческое и замечательное разрешение этого противоположения, только при условии, что мы не будем сначала определять деятельность и созерцание в несовместимых терминах. Если мы начнем с того, чтобы их определить несовместимо, разумеется, мы не сможем их нигде свести. Ведь обыкновенно деятельность определяется предметом деятельности. Скажем, деятельность врача – это забота о больных. Деятельность юриста – это определенный круг работы юридический и так далее. И человек в этом деле часто забывается. Забывается тот, кто делает. Мне хочется продумать с вами немного этот вопрос о том, во-первых, что такое деятельность для христианина. Вообще-то говоря, для христианина деятельность, созерцание, молитва – все то, что составляет его христианскую природу. Это Христос. То есть все то, что в нас несовместимо и не совпадает со Христом, это еще в нас не христианское. Мы вне Христа. Или вернее, мы становимся на другое положение по отношению к Нему. Это уже не то положение, где мы с Ним участвуем в спасении мира. И вот какова была деятельность Христова? Во-первых, она не определялось предметом. То есть он не выбрал того или другого конкретного пути. Она определялась милосердием, любовью, жалостью. Все случаи, которые мы в Евангелии находим, исцеление, воскрешение сына вдовы Наиновой или Лазаря, все чудеса, которые он творил над природой, например, умерение на море Тиверианском, все они определяются только одним. Ему жалко, в самом сильном слове этого, смысле этого слова, ему жалко погибающей твари. И он вступает и что-то делает по милости, по милосердию. Но никогда в центре не стоит самое дело. Он никогда не творил чудес ради того, чтобы совершить чудо. Он не определил себя в истории человечества как целитель, как тот, который может привести в гармонию природу, тот, который может превратить камни в хлебы, как тот, который может взять такую власть над человеком и над миром, что создать искусственно, силой Царство Божие, которое так именно не может быть создано. Это первое. А второе, если можно говорить по-человечески, и, конечно, несколько грубо, если кто был неудачником, то это Христос. Потому что если посмотреть на жизнь Христа и на его смерть, вне веры, это катастрофа. Вот человек, который всю жизнь ошибался в том, что он собой представляет. Он верил, что он Бог, и он ошибался. Он творил дела милосердия, и те самые люди, над которыми он их творил, рано или поздно от него отворачивались, и когда пришло время входа Господня в Иерусалим и страстные дни, это та же толпа, которая вокруг него роилась, которая от него ожидала чуда, исцеления, милости, учения и так далее, она повернулась на него. И в конечном итоге, после страшной Гефсиманской ночи, начинается страстная и конечная гибель. Я говорю сейчас как человек, который не знает о воскрешении, о воскресении Христа. В конечном итоге совершенное поражение. Он умер как преступник, он не умер как герой или мученик. Он не умер за идею. Он умер, потому что ему приписали политическую недоброкачественность. Он опасный политический и общественный человек. И он с другими ворами-разбойниками был распят. Причем в нашем представлении распятие именно из-за Христа приобрело совершенно новое значение для нас. Крест, распятие, знак чего-то великого. Но в ту эпоху распинали преступников. Это было то же самое, как на плаху послать человека. В этом не было ничего особенного. Тысячами распинали людей. Это даже не было зрелище особенное, а зрелище, к которому люди привыкли. Нового ничего не было. Ничего исключительного, он не был ничем выделен и погиб. И люди ходили вокруг, говорили, ну что, говорил, что ты Сын Божий, если на самом деле тебя Бог любит, пусть тебя сейчас снимется креста. Ты говорил, что он к тебе имеет особое благоволение. Сойди со креста, мы теперь поверим. И так далее. Так что, говоря о деле Христа, о том, как он действовал, можно сказать, во-первых, что его деятельность ничуть не определялась предметом. Он не искал того, чтобы быть целителем, чудотворцем или чем-нибудь особенным. Единственный двигатель была любовь, милосердие, сострадание, заботливость. Причем настолько неразборчивая, что его и за это упрекали. Он спасает из подонков тех, которые там должны бы и оставаться, чтобы люди приличные не терлись об них в обществе. И с другой стороны, он поражен по всей линии. Неудачник во всем. И вот в этом отношении мы должны быть очень осторожны, когда мы думаем о христианской деятельности, как о такой деятельности, которая целесообразна, планомерна, успешно, которая обращена на определенную цель и ее достигает, которая так проводится, что она венчается успехом. Это не значит, что успех, планомерность, целесообразность и так далее не христианская деятельность. Но не в этом сущность христианского момента, Христова момента деятельности.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент любительской записи одной из его бесед 1971 года. Этот фрагмент оканчивается отрицанием. Сущность христианской деятельности не в том, чтобы быть успешным в обыденном смысле слова, в соответствии неким общественным и карьерным представлениям об успехе. Но в чем же тогда сущность христианской деятельности и в целом христианской жизни? Вопрос поставлен необычайно широко, и все же наш следующий собеседник, протопресвитер Александр Шмеман, находит возможность ответить на него лаконично и выделить один момент христианской жизни, вокруг которого, как вокруг стержня, вращается все остальное. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы протопресвитера Александра Шмемана.
Крест – центральный символ христианства, но символ, который для врагов религии не только непонятен и чужд, но в котором они видят нечто почти извращенное. Религия страдания, религия терпения, религия потустороннего вознаграждения, религия рабского непротивления злу – вот вечно повторяющиеся в обличении христианства темы. Христос учит каждого взять свой крест и следовать за ним. И этот призыв провозглашается как призыв какой-то пассивности, как отказ от творчества, борьбы, участия в жизни и так дальше. Но такое толкование, даже если оно иногда и принималось верующими, есть толкование ложное. Что такое взять свой крест? Если вглядеться в образ Христа, принявшего крест, то это означает как раз обратное всему тому, что утверждает о смысле этих слов антирелигиозная пропаганда. Если бы Христос был только образом отказа, непротивления, пассивности и интереса к потустороннему миру, он не был бы пригвожден ко кресту. Его убили за то, что он обличал зло и грех, и еще больше за то, что он явил людям сам собой образ такого совершенства, такой действительно высокой и божественной жизни, перед которыми человек испугался и который он поэтому отверг. Если он прав, так можно передать отношение тех, кто распяли Христа. Значит, мы не правы. Если жизнь есть то, чему он учит, если цель жизни то, к чему он призывает, тогда все то, чем мы живем, чему отдаем себя, о чем волнуемся и что любим, мишура, туман, пустота. И вот нужно от него отделаться. Нужно найти в нем какую-то несуществующую вину, осудить, оплевать, унизить и убить. Иными словами, крест оказывается прежде всего страшной и превосходящей наши силы, правды о нас самих. И призыв Христа принять крест есть призыв эту правду принять и по ней жить. Не терпеть и не компромиссничать, а как раз напротив, жить по самому трудному из всех правил, в согласии с последней правдой о мире, о жизни и о человеке. Какая же это правда? Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Вот учение Христа, и оно, это учение, этот невозможный, неслыханный призыв к совершенству, и есть тот крест, который Он предлагает нам. Как далеки мы от упрощенного, дешевого толкования религии, как какого-то успокоительного средства, позволяющего нам, благодушие и равнодушие, созерцать зло и страдания и предвкушать райские блаженства. А ведь именно это понимание, этот образ религии преподносится в антирелигиозных учебниках. Но такая религия, повторяю, не имеет ничего общего с религией креста. Крест – это символ прежде всего беспощадной правды, вошедшей в мир, и потому способность обличить, выявить зло как зло. Христос не потому принимает страдания и крест, что просто научить нас терпеть, а потому что на этом крестном пути все время на деле торжествует Он, то есть правда. Вот Он в саду и тоскует и просит учеников бодрствовать с Ним, но они спят. И навсегда, на все времена этот сон, эта слабость, эта страшная инертность человека в сострадании, в помощи, в участии, обличены и осуждены. Вот он на суде у первосвященника. И мы знаем, и опять раз навсегда, что такое ужас и ложь, лжесвидетельство, осуждение невинного. Вот он несет свой крест и страдает на нем. Но разве не тут в первый раз приходит это потрясающее свидетельство римского сотника? Воистину, это был Сын Божий. Смотрите, как торжествует Христос в своем страдании. В нищем, распятом, всеми брошенном человеке, другой человек узнает Сына Божьего. И меняется навсегда человеческая история. Так вот, крест — это призыв до конца быть собой, осуществить в себе то высокое, абсолютное, что заложено в нас, и что мы так часто заглушаем и предаем в себе из-за страха, лени, половинчатости. И принять крест — это значит внутренне согласиться на жизнь, как на трудное восхождение, как на постоянную борьбу. Ибо узок путь, ведущий в царство, и немногие идут этим путем, говорит Евангелие. Крест — это предельное обострение совести, это бескомпромиссное стояние за правду, это отвержение и неприятие всякой лжи, это в пределе жертва. Крест всегда тяжел, невыносим, страшен. Но вот церковь поет: «Прииди крестом, радость всему миру». Крест — красота вселенной, в кресте — врачество всей твари. И это так потому, что всякий этот крест взявший, как бы он ни был труден и тяжел, уже сразу получает радость, которую он ни на что, ни на какие легкие радости не променяет. Перед тем, как выйти на предательство и смерть, Христос сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий». И через весь мрак страстной недели нарастает свет Пасхи, свет победы, жизни над смертью, любви над ненавистью, добра над злом. Христианство есть религия креста, потому что у нас религия, то есть вера в конечную победу всего того, ради чего Христос принял крест. Не терпение, не слабость, не равнодушие, а верность до смерти, борьба и узкий путь, ведущий в радость. Вот правда о кресте.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его беседы на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, о чем размышлять и говорить на самом деле очень непросто. Об Иисусе Христе. Не просто говорить о главном, потому что теряешься, с чего начать. Помните у Честертона: убежден не тот, для кого что-то подтверждает его веру, по-настоящему убежден тот, для кого все ее подтверждает, а все на свете перечислить трудно. Но снова опытный пастырь, епископ Василий Родзянко, находит ключ к тому, как говорить о Христе. И этот ключ – факт встречи. Именно через встречу со Христом человек узнает что-то о нем. И если есть слово, которое наиболее точно описывает отношение человека и Бога вообще, то это именно слово «встреча». И значит, Бог – это не абстрактная слепая сила, не некий безличный абсолют, а личность, божественная личность. Ведь только личность можно по-настоящему встретить. А в христианстве эта интуиция выражена и реализована до конца. потому что сам Бог стал человеком и встретил людей, ходящим по земле. Давайте послушаем, как на эту тему размышляет епископ Василий Родзянко, фрагмент архивной записи одной из его бесед.
Нелегко говорить о Христе. Сегодня мы посвящаем нашу беседу нашему Господу. Но, конечно, кто из нас достоин говорить о Нем? Кто из нас может приблизиться к Нему? Я думаю, никто. И поэтому наша единственная надежда, что Он Сам, Духом Своим Святым, как Он обещал это Своим ученикам, после Своего воскресения и перед Вознесением, что Он сойдет Сам, Духом Своим Божественным, и поможет нам Его действительно и почувствовать, и осознать. Нелегко говорить о Христе также и потому, что, начиная с начала прошлого века, многие люди дерзали говорить о Христе недостойно. Конечно, бывали противники Христа Спасителя с самого начала, и, конечно, те, которые Его распяли. И это уже больше 2000 лет, как ведется такого рода борьба. Еще до пришествия Христова на землю, когда только подготовка к Его пришествию была, уже чувствовалось. Это как бы заряд у восхода солнца бывает, знаете, когда свет виден, и вот против этого света уже начала выступать тьма. Но тьма не объяла его, как говорится в Евангелии от Иоанна. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Этот свет, который рассиял уже тогда в пророчествах ветхозаветных, был свет Христов. И вот в этом свете мы в то же самое время оказываемся свидетелями тьмы, которая пытается этот свет как бы закрыть от нас. В результате довольно долгого процесса различных исторически образованных ученых, исторически писавших и с интересными иногда выступавшими книгами, они постепенно это приходили к совершенно неожиданному заключению, а именно, что Христа вообще не было. Несмотря на то, что у нас имеются исторические данные, которые совершенно определенно говорят о личности Христа, не только то, что в Евангелии, но вот и в этих посторонних свидетельствах. Их вы можете прочитать во многих книгах. Я не буду сейчас затруднять ваше внимание и отбирать слишком много времени всеми этими цитатами и всеми перечислениями этих имен. Кроме одного имени, а именно Альберта Швайцера. Это человек, который, мы знаем, посвятил себя служению ближним именно по Христову учению. Он себя посвятил служению милосердия в Африке. И история его хорошо известна. Но в молодости он был пастором и остался им всю жизнь. Но его главная молодая деятельность была в том, что он написал после длительного изучения, вот в процессе всего этого изучения Евангелия и евангельского Христа, сочинение, которое он назвал «Поиски Иисуса». И в этой своей книге он дал облик Христа так, как он дан в Евангелии, но со всякого рода критическими, научными, историческими объяснениями и тем изысканием, которое он провел во время своей работы перед этим, и пришел к выводу, что понять Христа исторического невозможно без того, что в его личности сказывается и что он назвал эсхатологии. Слово эсхатология греческое, и оно не Швайцером придумано. Это древнее греческое слово, которое давно уже употребляется для обозначения того, что в Священном Писании называется концом мира и жизнью будущего века, как это мы в нашем символе веры пишем и говорим, и вспоминаем. И так вот, для того, чтобы понять Христа и Его личность, и понять именно Его историю в контексте истории мира, сказал Швайцер, мы должны понять и эту сторону Его учения, и эту сторону Его жизни, и эту сторону Его деятельности, именно деятельности, потому что Он все время говорил о Царстве Божьем и о том, что Царство Божие внутри вас есть, и что это Царство Божие есть Царство мира иного, и что это Царство придет в конце веков во всей своей полноте, эсхатологически, и что нельзя понять Его личность без этого контекста. Личность Христа известна нам из четырех Евангелий и, кроме того, из посланий апостола Павла, других, вообще из Нового Завета, но также и из пророчеств в псалмах и в пророческих книгах Ветхого Завета. Описано, вот как я уже сказал, авторами этих священных книг, некоторыми из них, которые не знали друг друга, которые не видели друг друга. В частности, возьмем, например, даже апостола Павла, который пришел уже к своему апостольству после того, что Христос был распят, и он, может быть, его, мы не знаем, может быть, его физически никогда не видал. И некоторых из учеников его никогда не видал. И тем не менее он тоже включился в эту мозаику. Или пророки, или царь Давид, писавший в своих псалмах, который тоже его никогда не видал. И эти люди, писавшие в течение столетий, люди, различные авторы, люди, которые, дав свои Евангелия нашему миру и сокровищницы нашей литературы, каждый писал со своей точки зрения. Знаете, не всегда одинаково, и вот не сговариваясь, и даже иногда противоречия в мелочах друг другу, как всякие писатели часто, и даже журналисты, описывающие то же событие, всегда пишут его со своей точки зрения. И вот что удивительно, это то, что получилось в результате вот эта мозаика, которая нам открывает личность. Личность неповторимую. Личность изумительную. Личность цельную. Личность мудрую. Личность, которая абсолютно здоровая. То есть нет более здоровой личности, чем та личность, которая на нас смотрит со страниц Священного Писания. Иисус Христос. И эта личность настолько живая, что мы знаем очень много примеров из истории и в наше время, когда достаточно человеку в первый раз прочитать целиком Евангелие, и вдруг он видит живого Христа, который входит в его сердце, в его душу и переворачивает всю его жизнь, делает его совершенно новым человеком, и он становится убежденным христианином. Мы знаем это по себе. Даже если мы выросли, что не со всяким, конечно, бывает, как христиане, даже если нас крестили в раннем детстве, в младенчестве, и все-таки каждый из нас знает этот момент в своей жизни, когда Евангелие и евангельский Христос переворачивает нашу душу и меняет всю нашу жизнь. И такие примеры есть в самом Священном Писании. Это когда гонитель, как он описан в Деяниях апостольских, Савл, который одобрял убиение первомученика Стефана и стерег его одежды, там как свидетель по закону древнему тому, и как он потом впоследствии обратился ко Христу, перевернуло его все, всего личность Христа. И он сам это описывает в своих посланиях, когда он вдруг ослеп от света, который его озарил, и когда он в этой встрече вдруг узнал вот эту личность из священного писания, уже тогда существовавшего. И пришел этот человек в Дамаск, его привели, потому что он был слеп, ослепленный этим светом. И когда он по просьбе своей был крещен, то в этот момент слепота спала с него, и он стал вот этим изумительным апостолом, который по всему миру тогдашнему, по всему Средиземноморью в течение некоторых, нескольких своих путешествий миссионерских расширил, распространил Евангелие Христово и Церковь Христову на страны, которые окружали это Средиземное море, и который таким образом оказался тем, кто просветил действительно. И мы знаем из его посланий, как глубока была его мысль богословская, как глубока была его жизнь, как много сделал для него Христос, с которым он оказался в живом общении. Христос, сошедший поначалу со этих страниц, с этой удивительной мозаики.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Продолжение темы встречи с Богом можно найти в размышлениях еще одного подвижника XX века, архимандрита Виктора Мамонтова. В его размышлениях находят свое отражение все темы, которые звучали сегодня у наших предыдущих собеседников. И своего рода куполом над всем этим оказывается простая и пронзительная мысль отца Виктора. «Для меня Евангелие – это не просто книга, но исполненный любви взгляд Иисуса на нас». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни», эссе «Встреча с Богом».
Природная человеческая жизнь – это, можно сказать, жизнь идеологическая, потому что люди, живущие такой жизнью, выдвигают идеи, которые им кажутся плодотворными, улучшающими жизнь. Идеология ведь от слова «идея». Но на самом деле эти идеи часто оказываются разрушительными. Мы все помним лозунг, который был выдвинут в манифесте коммунистической партии: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Лозунг был выдвинут как радостный, как будто такое единение улучшит жизнь людей. А Достоевский, писатель пророческого духа, знавший об этом лозунге, писал: «Не верьте этому единению». Крушение коммунизма, который просуществовал 70 лет, показало ложь этого единения. И ложь состоит в том, что Бога не пустили в жизнь. Это было изгнание Бога. И вот в минувшие времена мы видели войны, кровь, ужасы, насилие. И все это делалось во имя хорошей жизни, во имя светлого будущего. Однако это было не светлое будущее, это был мрак, тьма. Псалмопевец Давид сказал: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Псалом 143, стих 15. Где, в какой стране в начале 21-го столетия блажен народ? Нынешний мир духовно болен, дехристианизируется. А Христос говорит: «Без меня не можете творить ничего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Эти его слова не были услышаны, потому что люди жили только идеологией. Истина – это не идея, а откровение самого Бога. Бог дает нам истину. Самое главное, что мы узнали от Бога, что Он есть любовь. А любовь – это жизнь. Если нет любви, то нет жизни. Замыкать человека в природном ограниченном мире, не связывать его с Богом, бессмысленно. Без Бога человек не может жить. Он увядает, как растение, которая никогда не знала ни света солнца, ни ласки воды. Человек создан Богом, поэтому является существом, находящимся в постоянной сыновней зависимости от Него. И эта зависимость не рабская, не гнетущая, а радостная, потому что Бог общается с нами на расстоянии двух свобод – Его и нашей. Он не принуждает нас любить Его, Он только призывает нас к Себе. А откликаемся мы на Его зов или нет – дело нашей внутренней свободы. Если откликнемся, начинается наша жизнь вдвоем с Богом, лучшая жизнь. Ее можно увидеть уже в этой жизни, когда мы друг с другом общаемся в полноте, в любви. В момент такого нашего общения вечная жизнь уже присутствует, потому что вечная жизнь – это любовь. В Боге, в Его Сыне Иисусе Христе мы становимся другими, одухотворенными. Большинство людей в этом мире живет с Богом анонимно. Бог присутствует в их жизни, Он всегда с ними, питает их, дает силы жить и трудиться. Но им кажется, что они сами, своими силами все делают. Один рабочий говорил мне: «Батюшка, что вы мне сказки рассказываете? Бог дает. Если бы я сам не трудился, кто бы мне положил на стол кусок колбасы и хлеба? Я сам заработал это». И он показал мне свои мозолистые руки. «Никто не отрицает, что ты хороший труженик. А ты подумал, кто тебе дает силы трудиться? Ведь утром, поднимаясь с постели, чтобы идти на работу, ты мог бы не встать. Вдруг у тебя, как мне говорила одна бабушка, вступила в ногу, и ты не смог бы подняться».
«Я об этом не подумал», — сказал он мне.
«А надо думать, ты уже взрослый человек». Бог терпеливо ждет, когда душа человека пробудится, почувствует присутствие Бога и обратится к Нему, встретится с Ним. К нам на приход приезжала из Брюсселя темнокожая женщина Мария Эсперанс. Муж ее, тоже африканец, был дипломатом. Он погиб в автокатастрофе, и она осталась с матерью, больной раком. Все средства истощились на лечение матери, которая вскоре умерла. Мария остается совсем одна. Работы нет, в прошлом она была стюардессой, а другую специальность не приобрела. Наступила материальная нужда. Мария очень страдала. И вот однажды, находясь в своей комнате, она реально ощутила присутствие Бога. «В меня вошел глубокий покой», — рассказывала она. «Наступила неземная тишина. Я упала на колени, заплакала и впервые помолилась Богу: Господи, давай жить вдвоем». Это была первая молитва еще не крещенного человека. После крещения Мария всегда чувствовала присутствие Бога в своей жизни и ничего не делала без Него. Надо, например, варить суп, она молится: «Господи, давай это сделаем вместе». И все получается. Ведь с Господом, как говорил старец Таврион из Спасо-Преображенской пустыньки в Латвии, потерь не бывает. Один священнослужитель, прослуживший у престола Божьего 45 лет, так говорил о своей жизни во Христе: «Я не могу думать о себе самом, не соотнося себя с Ним, с Учителем. Моя жизнь наполнена Его присутствием. Каждый раз, собираясь что-то делать, я спрашиваю себя, что сделал бы Иисус на моем месте? Он образец для меня. Конечно, я не могу сказать, что всегда верно следовал Ему, но я стараюсь смотреть Его глазами на свой труд и на свою жизнь. Для меня Евангелие – это не просто книга, но исполненный любви взгляд Иисуса на нас».
Это был фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни», эссе «Встреча с Богом». Часто говорят, что если встреча со Христом произошла, человек уже не сможет жить дальше так, будто этой встречи у него не было. Что, конечно, не означает, что человек сразу же примет Христа как своего Бога и Спасителя. Но неизбежно встанет вопрос: кто передо мной? А вернее, перед кем я стою? Кто для меня Христос? Или, более эмоционально, что нам делать с Иисусом Христом? Именно так озаглавлено эссе английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса. Давайте послушаем аудиоверсию этого эссе.
Что нам делать с Иисусом Христом? У этого вопроса есть в каком-то смысле до смешного наивная сторона. По-настоящему серьезно будет звучать: «А что Он сделает с нами?» Представьте себе муху, сидящую на слоне и думающую о том, что она может с ним сделать. Наверное, люди, задающие этот вопрос, на самом деле имеют в виду совсем другое. Как решить историческую проблему, поставленную перед нами словами и делами этого человека? Эта проблема должна примирить два важных и феноменальных обстоятельства. С одной стороны, почти всеми признанная глубина и ясность морального учения Христа, которая не может всерьез быть опровергнута даже открытыми противниками христианства. Споря с самыми ярыми безбожниками, я обнаружил, что они согласны с моральной частью христианства. В действительности, в учении этого человека и его ближайших последователей истинная мораль изложена самым ясным и лучшим образом. Это не просто ленивый идеализм, оно наполнено мудростью и твердостью. Это учение реалистично в своей совокупности, свежо в самом высшем смысле и, без сомнений, является продуктом трезвого ума. Это одна сторона феномена этого человека. Другой его стороной являются его очевидно вызывающие теологические заявления. Вы понимаете, что я имею в виду не только отдельные высказывания в кризисных ситуациях, особенно ответ на вопрос первосвященника, приведший к казни этого человека. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 63 и 64. «Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: „Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?“ Иисус говорит ему: „Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных“». Его претензии вовсе не возникли только перед смертью в самый драматический момент его жизни. Если вы внимательно посмотрите на все, что он говорил, подобные претензии звучали довольно часто. Он прощал людям грехи, например. Наверное, вполне естественно, что мы прощаем кого-то, кто обидел нас. Если кто-то украл у вас 10 рублей, вы, вероятно, можете сказать: «Я прощаю его, давайте забудем об этом». А что вы скажете, если кто-то украл у вас 100 рублей, а я сказал: «Ничего, я прощаю его»? Или фраза, будто случайно выскользнувшая из его уст, когда он смотрел на Иерусалим: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: „Благословен гряды и во имя Господне“». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 37 по 39. Никто не отваживается комментировать эти высказывания. Еще одно любопытное высказывание по поводу поста, являющегося почти обязательной частью любой религии. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 14 и 15. Кто этот человек, объявляющий, что его присутствие отменяет все нормальные правила? Создается впечатление, что он совершенно невинен и безгрешен. Называя людей грешниками, он вовсе не имеет при этом в виду самого себя. И опять он говорит: «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 58. На еврейском языке «я есмь» — это имя Бога, которое не должно было произноситься вслух ни одним человеком под страхом смерти. Итак, с одной стороны, ясное и конкретное учение о морали и нравственности, с другой — претензии, напоминающие маньяка, одержимого таким величием, по сравнению с которым притязания Наполеона или Александра Македонского кажутся детскими играми. Если бы кто-то подошел к Будде и спросил: «Ты сын Брахмы?», тот ответил бы: «Вы сошли с ума». Или попробуйте убедить Сократа в том, что он Зевс. В ответ вы бы услышали смех. Задав Мохаммеду вопрос, является ли он Аллахом, вы бы увидели, наверное, как он раздирает в клочья свои одежды, а затем лишились бы головы. Спросите у Конфуция, является ли он матерью природы, и он с ухмылкой пожмет плечами. По-моему, когда такой превосходный учитель нравственности говорит то, что говорил Иисус Христос, это или припадок лунатика, у которого все смешалось в голове, или он на самом деле Бог. Мы можем завершить эту статью, сказав, что к Христу во время его земной жизни никто не относился как просто к хорошему и нравственному человеку. Он вовсе не производил такого впечатления на людей, его окружавших. Каждый, кто встречался с ним, испытывал либо ужас, либо ненависть, либо восхищение. Равнодушных не было.
Это была аудиоверсия эссе Клайва Стейплза-Льюиса «Что нам делать с Иисусом Христом?». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.